уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня 12 августа, понедельник. Программа «Умные парни». У нас в гостях Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов «Руден». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Телеграм «Говорит Москва», бот и Твиттер «Собака Говорит Москва». Новости, которые приходили вот в последнее время, любопытные, по крайней мере, конвенции. Россия решила ратифицировать все-таки конвенцию о правовом статусе Каспия. В ближайшее время это произойдет. Дмитрий Медведев об этом заявил. Он говорит, что Россия намерена этот документ ратифицировать, подчеркнув, что благодаря конвенции прикаспийские страны могут находить взаимовыгодные решения без навязанных со стороны рецептов и уважать интересы друг друга. Это как-то внезапно произошло или все-таки к этому все и шло, и стороны решили договориться, и какой-то предмет торга, он, ну, понятен стал?
Нет, ну, конечно, к этому все и шло, притом шло с 96-го года, как минимум, когда в плотном режиме шли переговоры по статусу Каспия между всеми прикаспийскими государствами. Каждая встреча пятерки прикаспийской и России, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркменистан всегда сопровождалась переговорами по Каспию. Были отдельные раунды переговоров вообще именно по этой теме. Разумеется, там на всех уровнях, от глав государств до такие шерпы постоянно работали. С 90-х годов было несколько подходов к тому, как делить Каспий в постсоветский период. Все же в советское время, как вы понимаете, все ограничивалось договором между Советским Союзом и Ираном.
Да.
О статусе Каспия. Как только Советский Союз самоликвидировался, скажем так, встал вопрос, как это все начать делить. Подходы были самые разные. Делить воду, делить землю, делить, в смысле дно имеется ресурсы. В виду, и ресурсы, да, которые на этом дне находятся. Делить по серединной медианной линии, делить как-то еще. Огромное количество обсуждалось вопросов, и каждая из сторон пыталась, разумеется, свои подходы проталкивать. Кроме всего прочего, надо понимать, что во всех странах, фактически во всех странах, в течение всего этого длительного периода шли мощные дискуссии о том, как, собственно, не пострадать в плане своих национальных интересов при этом разделе Каспия. Очень ярко, особенно ярко это, мне кажется, проявлялось в Иране. Иранские товарищи, значительная часть иранской такой непримиримой, скажем так, части общества говорила о том, что надо вообще половину Каспия себе забрать. Вот.
А там бывшие республики Советского Союза пусть сами разбираются.
А Россия с ними пускай делит то, что было. Вот. А мы заберем половину. Ну, в итоге все к прошлому году, к августу у нас в этом году, вот сейчас, собственно, год, пришли, ну, фактически к российскому варианту. Когда мы делим действительно дно, но не делим воду де-факто, при этом каждая страна получает свои зоны ответственности, там внутренние воды, территориальные воды, 15-мильная зона, 25-мильная зона рыболовного промысла, условно говоря.
Есть еще осталось что добывать именно из водных ресурсов?
Конечно, осталось, тем более, что сейчас введен, как, наверное, многие знают, мораторий на вылов
осетра.
Осетра, да, и, в общем, тоже сейчас подтверждается, что пока этот мораторий будет сохраняться. Главное, к чему шли, и, видимо, почему к прошлому году, к августу прошлого года пришли к пониманию, что надо заканчивать процесс переговоров длительный, что, конечно, неурегулируемость статуса Каспия не позволяла развивать большие инфраструктурные проекты, в том числе и те, которые, ну, например, китайские наши друзья и партнеры, совместные со всеми странами Каспия, да, продвигают тот самый пояс и путь, о котором китайцы говорят, о движении товаров китайских в Европу через территорию, в том числе Центральной и Средней Азии и России в дальнейшем. Вот неурегулируемость статуса Каспия здесь серьезно мешала. И, собственно, уже в прошлом году заявили, что теперь такой проблемы не существует.
Но если, как вы говорите, пришли к российскому варианту, это означает все-таки, что Российская Федерация сумела, ну, скажем так, продавить свои геополитические интересы? Ну, там же, что там есть? Нефть есть, да? Газ есть? Нефть частично?
Есть, да, да, чуть-чуть.
Или все-таки что? Или с учетом того, что сейчас Иран находится в незавидном положении, и санкции, политическое давление, угроза там, военных действий какая-то, то, в общем, пошли на какие-то уступки.
Мне кажется, что прелесть того решения, которое было принято в прошлом году, в том, что все пошли на уступки, так или иначе. Ага. То есть не то, что Россия всех взяла и продавила по кругу, включая Иран. Да? Всем пришлось понять, что совместное решение в данном смысле возможно только за счет самых разных компромиссов. Иран не получил того, что он хотел, безусловно. Он получил меньше, но зато довольно неплохо все равно получил. Кстати, если брать по природным ресурсам, то, в общем, Россия-то получает меньше всего этого условного ресурсного пирога.
Но стратегически это же что-то значит все-таки?
Стратегически не надо...
Деление, вот точное по границам и так далее.
Дело в том, что деление точное по границам, оно будет осуществляться между странами, собственно, граничащими в данном смысле, да, то есть это разделение уже произошло на севере Каспия, то есть Россия с своими партнерами, условно говоря, уже это решила, этот вопрос. Осталось Ирану решить вот эти границы внутренние, которые идут по дну моря, и как там будет осуществляться природопользование в данном смысле. И, в общем, вопрос вообще будет закрыт, но, разумеется, после ратификации. Сегодня ратифицировали, не ратифицировали пока Россия, и Иран еще не ратифицировал тоже. Вот, но Россия уже внесла на ратификацию, здесь нормальный процесс идет, и, в общем, заявление о том, что мы это в ближайшее время сделаем, я думаю, стоит рассматривать вполне серьезно. Здесь нет никаких, мне кажется, внутренних игр в данном смысле, это просто процедура. О чем мы не сказали еще, что касается этой конвенции, она закрепила то решение, то понимание, которое еще в 2007 году было, уже не экономическое, а военно-политическое, я бы сказал, о том, что на Каспии не будет присутствовать флота некаспийских государств. Морские силы, не каспийских государств, не будут присутствовать в акватории Каспия.
Контроль над территорией фактически получается.
Над акваторией, да, безусловно. И это, сами понимаете, ну, почти в автоматическом режиме предотвращает присутствие там разных военных баз наших непосредственно геополитических партнеров по танцу. Американских, британских, еще кого-то здесь ситуация может... Да, даже китайских, предположим. Никто не говорит, что Китай на каком-то этапе не захотел бы такую базу.
Но при этом, если есть тесное сотрудничество, например, Китая с Казахстаном, да даже и понятно, что Китай...
И с Ираном.
И с Ираном, да, с тем же самым, да. То есть, но при этом мы точно понимаем, что либо иранские, либо туркменские, либо российские, но никаких извне.
Да, никаких других военных кораблей, а сейчас мы понимаем, что флот — это в значительной степени платформа для запуска ракет. Мы же знаем, как у нас залетали с Каспия ракеты и били по террористам в Сирии, например.
Да.
Вот, поэтому никакие такие установки, условно ракетные, на Каспии не появятся, которые не будут контролироваться суверенными государствами Каспийского региона.
Еще заявление Медведева по поводу этого, значит, по поводу региона. Страны Каспия не должны ориентироваться лишь на сырьевую составляющую экономики. А какие перспективы еще есть?
Ну, на самом деле, очень много вариантов. Во-первых, конечно, все страны региона пытаются, например, да, здесь мы просто навскидку вбрасываем, развивать туризм. Даже та встреча, которая была в прошлом году, она была в городе Актау, казахском, в Казахстане, на берегу как раз Каспия. В Казахстане пытаются делать из этого вполне себе такой каспийский курорт.
И еще любопытно, на Инасми я недавно видела статью по поводу туристического потенциала Ирана, как ни странно.
Совсем не странно. Иран,
ну, закрытая
смысле,
страна вроде бы.
Ну, на самом деле, попасть в Иран не так сложно, как кажется. Ага. Вот, и из Москвы туда, в общем, не особенных проблем попасть в Иран даже в туристическую поездку нет. Ага. А уж, как вы понимаете, посмотреть в Иране уж точно есть что. Ага. Вот, это очень самобытная культура, очень неплохо развитое общество. Не надо просто думать категориями американской пропаганды «Нью-Йорк Таймс» о том, что в Иране только бородатые люди сидят. В общем, все совсем по-другому. Поэтому и Иран, и Казахстан, и Азербайджан, безусловно, да, и Россия, конечно, хотели бы сделать, ну, предположим, такое туристическое кольцо. Оно очень неплохо бы работало, на мой взгляд. Uh-huh. Варианты инфраструктурные, ну, например, тот самый газопровод, о котором говорят, да, в Европу, транскаспийский, тоже вполне себе сегодня вот в рамках вот этого уже этих договоренностей может реализовываться, что в том числе снимет, например, озабоченности наших европейских партнеров о том, что Россия хотела бы вообще, значит, задавить всех своих конкурентов по газу в Европу. Вот. Мы сейчас понимаем, что, ну, почему, пусть будет и такой газопровод тоже. Он поконкурирует чуть-чуть с нами, но не сможет заменить нас.
А кто готов в это все-таки вкладываться? Или мы говорим о том, что вот есть страны, регионы, и в данном случае, наверное, основной носитель денег и инвестиций, я рискну предположить, что это только Россия. Насколько иностранцы в это готовы вкладываться? Этот регион рассматривается как серьезный с точки зрения вложения денег?
Ну, деньги-то как раз в регионе, как, знаете, как в Простоквашино, деньги-то у нас есть.
Мы применять не умеем,
что ли? В России, ну, мы пока, видите, вот только начинаем их пытаться правильно применять, тем более совместными усилиями. Ага. Деньги, в общем, есть и у Ирана на развитие. Деньги, безусловно, есть у России, у Азербайджана, они, в общем, тоже присутствуют. Достаточно на город Баку посмотреть в этом смысле, и мы поймем, что, в общем, что-то там, если поискать, то явно найдется. Не надо забывать о том, что очень заинтересованы китайские партнеры в участии и в строительстве портов на территории там, восточного, в данном смысле, побережья, Каспийского моря и так далее. Китайцы, мне кажется, с огромным удовольствием сюда зайдут. Они уже это делают, как мы знаем, они активны очень в Средней Азии, пытаются в этом смысле, ну, если не конкурировать с нами, да, по влиянию, то, по крайней мере, найти такие ниши, где мы могли бы друг друга взаимодополнять.
Да, а конкуренция, вы считаете, что
они пытаются делать вид, что ее нет.
Ну, делать вид не значит, что этого нет. Как про то самое слово, простите.
Не, ну, здесь все честно, да. Если мы там где-то в какой-то сфере недостаточно активны, пустота, как известно, реальность не терпит пустоты, туда появляются какие-то другие игроки, ну, например, китайцы. Вот. Как только мы туда будем еще активнее заходить, наверное, мы с китайцами договоримся в данном смысле, как это правильно выстраивать. В общем, отвечая на ваш вопрос, деньги-то в регионе есть. Главное, не позволяет никому эти деньги, во-первых, из региона выводить в непонятную сторону, а во-вторых, ссорить между собой участников вот этой Циркум-Каспийского сотрудничества. Тут очень разные возможные проекты. Опять же, тут и электроэнергетика, возможно, все подряд.
ДЕ говорит, насколько уменьшилась территория стран бывшего СССР в связи с текущим распределением Каспийского моря относительно Ирана? Не очень поняла, честно говоря.
Не, ну, речь. Территория стран
не уменьшилась.
Видимо, речь идет о том, как распределение между собой зоны.
Да.
Ну, строго говоря, все страны получили вот эти прибрежные, да, территории, условную зону, да, в 15-25-мильную. Остальная остается де-факто свободным морем. А что касается раздела зон экономических по дну, ну, наверное, они не уменьшились, там, по сравнению с Советским Союзом, конечно, который все собирал, они, наверное, чуть-чуть подуменьшились. Но Иран не получил половины, Иран получил свою долю там в пределах 20%. В общем, скорее они, может быть, даже чуть-чуть увеличились. Вот я бы про это сказал.
Есть еще любопытное заявление. Посол Евросоюза считает, что отношения Евросоюза с Туркменией выходят на новый уровень. То есть есть в связи с этим, как говорят, да, разведчики получают 80% информации из СМИ, просто читая между строк. Это вот тоже каким-то образом связано с влиянием на Каспийский регион и с перехватом, может быть, каких-то экономических интересов и так далее?
Нет, ну, разумеется, европейцы, американцы никогда не оставляли попыток в регион зайти плотно, полной ногой. Особенно это было видно на моменте, когда еще там не столь активно была Россия, не столь активен был Китай. Вот. Американское руководство, кстати, не только, в данном случае про Европейский Союз вы сказали, американское руководство сегодня в полный голос говорит о том, что нам с Казахстаном надо вот прям вот налаживать взаимоотношения, еще сильнее налаживать, еще сильнее. Вот, поэтому, конечно, конкуренция будет, и никто не позволит России остаться в одиночестве здесь, таким вот центром объединения Каспия в данном смысле. Будут пытаться мешать, разумеется, но у нас есть на то свои рычаги, будем их тоже использовать.
Насколько установлены режимы в той или иной стране, вот в Туркмении, например, или вот, значит, события в Киргизии, которые происходят в последние дни, насколько это чувствительно или нечувствительно с точки зрения стратегии, которую Российская Федерация выстраивает по отношению к бывшим союзным республикам?
Ну, дело в том, что, конечно, специфика своя в каждой стране есть. Где-то получается лучше сохранять политическую преемственность и стабильность, да, где-то чуть меньше, где-то используются одни механизмы, где-то другие. У кого-то есть свои амбиции, реализованные, нереализованные. Отношения между странами внутри, они, в общем, тоже довольно сложные были, да местами и остаются. Вот. Россия в данном смысле такой сдерживающий фактор, как мне представляется. Вот то, что Россия в свой большой евразийский проект втягивает и в хорошем смысле слова, и Центральноазиатские республики, это создает дополнительное ребро жесткости, в том числе в отношениях между ними. И, конечно, мы будем продолжать работать с каждой конкретной страной в данном смысле. Но я не думаю, что нам нужно постоянно, как это делают, опять же, наши партнеры, рассказывать странам региона, собственно, мы это и не делаем, как они должны жить в дальнейшем, какой им нужен политический строй, как они там будут выстраивать свою внутренний элитный баланс, например.
А у нас разве нет отношения к бывшим союзным республикам как к братьям, сестрам и прочее? Ну, то есть вот мы как старший какой-то брат, а это вот случайно отошедшие на время от нас территории, но при этом все-таки мы на них влияние имеем и можем как-то говорить, вот здесь вот так, вот здесь вот так, нет?
Знаете, это было такое общим местом было скорее в 90-х и, может быть, в начале 2000-х годов, когда считали, что ну а куда эти страны региона денутся от России, например, да? Вот такая была позиция. Она не то чтобы озвучивалась в официальной повестке в какой-то, но очень многие так считали, очень многие так говорили на тот момент. Потом оказалось, что это не совсем так. По региону прокатились и цветные революции, и чего там только не было, да? И всплески террористической угрозы были. Как мне кажется, сегодня все-таки Россия исходит из того, что с этими странами надо выстраивать нормальные, партнерские, хорошие отношения через экономику, через культурную сферу, через вот это общее наследие, которое у нас есть, безусловно, и о котором мы имеем полное право говорить и в хорошем смысле напоминать партнерам, что Россия вообще-то делала очень многое для вас в течение 20 века, да и пораньше тоже делала. И, конечно, да и в самих этих странах, на самом деле, я везде почти бывал. Вот. Очень доброе, хорошее отношение к нашей стране, несмотря ни на что. Да? Несмотря на то, что там есть свои радикалы, как и везде. Там есть свои исламисты.
Эксплуатирующие тему виктивности по отношению,
да,
к Советскому,
да,
Союзу.
Да, такие потомки басмачей интеллектуальные. Вот, они тоже присутствуют. Но де-факто сегодня все понимают, что жить лучше вместе, чем жить отдельно. Мне кажется, это понимание пришло почти ко всем, наверное, ко всем, я бы сказал, евразийским элитам сегодня. Особенно на уровне противостояния тех процессов, которые вообще в мире в целом происходят.
Евразийский проект, насколько он перспективен?
Он, на мой взгляд, очень перспективен.
Как
большая Евразия.
Европейскому?
Нет. В идеале Европа должна стать органичной частью. Ну, в лучшем случае, да, органичной частью, в худшем случае достойным партнером для Большой Евразии. Мне бы очень хотелось, чтобы Европа стала как раз такой частью этого проекта, который, с одной стороны, включает на востоке Китай с их большим проектом интеграционным, который они сейчас тоже продвигают, мы его упоминали уже, да, «Пояс и путь», «Пространство общей судьбы», как они говорят. Вот такая Большая Евразия, российский интеграционный проект, и европейский интеграционный проект, который тоже развивается и меняется внутри себя. В общем, где-то в перспективе, опять же, все это должно в итоге создать вообще на пространстве континента некое общее экономическое пространство.
Это опять речь идет о том, что вот мир, значит, в советский период, там, в 20 веке был двуполярным, а теперь, значит, ведется борьба с однополярным миром и так далее. Попытка сделать его все-таки многополярным или евразийское, вот это вот евразийские проекты, это, значит, тоже вот эта модель двуполярного мира. То есть у нас есть условно атлантический или как американский проект, да, грубо говоря, а это будет вот евразийский проект, который мы пытаемся реализовать.
История 20 века и начало 21 века в этом смысле показала, что как только ты пытаешься что-то реализовать из своей головы, оно не выстреливает. Очень часто, ну, чаще всего не выстреливает, либо это очень сложно осуществимая задача. Это и на примере Советского Союза было видно хорошо при всех объективных успехах, и на примере американской глобализации 1.0, вот этой первой американской глобализации. Нынешний момент заключается в том, что эти интеграционные процессы, о которых я говорил, они во многом выросли сами из себя, из почвы, что называется. Они абсолютно естественны. Появились новые центры силы. Я вот вслед за нашим министром иностранных дел предпочитаю говорить не многополярный, а полицентричный. Это все-таки немножко разный смысл получается.
В чем разница, поясните?
Полюсы, как мы помним из физики, отталкиваются. Вот. Они не могут между собой наладить, они, конечно, связаны жестко между собой, вот, но, тем не менее, они находятся в антагонистических отношениях.
Но все-таки восток-запад или север-юг?
Я бы сказал, распределенный центр, когда будет отдельно субрегион, который будет условно вокруг Китая формироваться, вокруг России, вокруг Соединенных Штатов, вокруг Европы. Вся эта сеть будет так или иначе взаимодействовать внутри себя. При этом сказать точно, где находится центр мировой системы, будет все сложнее и сложнее.
Потому что, опять же, если припомнить, сколько проектов, например, Китай реализует уже в Африке, то, наверное, здесь насколько стоит уместно или правильно говорить, безошибочно говорить о том, что вот у Китая будет как-то вот свое, у России будет как-то свое, у Европы тоже будет свое, и мы вроде бы между собой будем как-то все это регулировать.
Опять же, особенность нынешнего этапа развития международных отношений, вот таком гроз, что называется, в том, что эта геополитика новая, она не совсем будет похожа, скорее, на вот классическую такую макиндеровскую геополитику, где четко к регионам привязано все, только вот внутри географической карты. А когда я говорю сетевая и распределенная в этом смысле, мы действительно можем сказать, что да, Африка будет частично привязана к китайскому центру, частично к российскому центру. Там, безусловно, там будут какие-то привязки. Я не исключаю, что там, к американцам и к европейцам. Не исключаю, что потом это в результате тех процессов, которые уже сейчас начались, сформируется некий дополнительный полюс силы или центр силы, как хотите, который возьмет, будет функционировать в рамках, например, цирком Индийского океана. Да? Индия, Африка, вот такие вещи начнут происходить. Ну и самое главное, что еще раз, центром перестает быть сегодня исключительно американский рынок. Да, и это очень хорошо видно на примере торговой войны с Китаем.
Вот этот полицентричный мир, к которому мы идем, и вопрос еще, как долго все это будет формироваться, и интересно, через потрясение или это какой-то спокойный эволюционный процесс, как вы считаете?
Я считаю, называется диалектически, будет и так, конечно, потрясения будут происходить, тем более, что для части международных игроков сегодня, опять же, прежде всего для тех наших американских партнеров, которые привыкли к однополярности и не могут смириться с тем, что она не выстрелила на каком-то этапе, что они вот этот шанс свой упустили, они будут создавать дополнительный конфликтный потенциал. Вообще, зачем нужен конфликт, как вы считаете?
Конфликт нужен. Не знаю, наверное, чтобы какие-то свои отвоевать позиции, что ли?
Нет? Прежде всего, конфликт нужен для того, чтобы сказать, знаете, у нас тут такая ситуация сложилась, что нормальные правила взаимодействия не работают, нужно, значит, все отменить, законодательство, даже в международном плане.
Это способ выхода поменять, из конфликта уже.
Так его же можно создать дополнительно.
Вы думаете, он специально создан?
Вы его создаете искусственно, а потом начинаете пытаться говорить всем окружающим, что его срочно нужно решать, но не так, как это прописано в международном праве, какие есть нормы и традиции. А решать это будем волонтаристски, принятым решением в одном месте.
А не получается ли, что как-то, ну, некое противоречие здесь есть, потому что тот же самый Дональд Трамп пришел на войне, на волне, простите, вот этой антиглобалистской какой-то позиции, что нужно возвращаться к каким-то там, значит, национальное производство, национальная политика, ну, то есть сосредоточиться в большей степени на себе. И вот эта идея трансатлантического какого-то взаимодействия и партнерства, она тоже сама по себе уже нивелировалась.
Ну, во-первых, Трамп — это момент.
Все-таки? Это, конечно, а не тенденция?
Мне кажется, что это момент. Он показал наличие тенденции дополнительной, ага. Да, некой дополнительной тенденции. Вот, но в целом базисные установки американской внешней политики не то чтобы сильно поменялись.
Продолжим. После новостей у нас в гостях Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогноз Российского университета дружбы народов. Сейчас новости, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Дмитрий Егорченков с нами здесь, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Мы как-то с вами в предыдущие полчаса плавно подошли к ситуации в Иране, потому что есть несколько тоже заявлений. Так вообще сложилось, что и Каспий, и Иран, и торговая война между собой все равно все это тесно переплетено. Вот, например, в КСИР, то есть в корпусе стражи Исламской революции, заявляют о способности Ирана задержать любое судно. Это, видимо, какое-то последнее иранское предупреждение. И плюс еще госсекретарь США и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе. Странно, что здесь еще, например, нет представителя Омана, который, наверное, тоже в этой ситуации каким-то образом играет определенную роль. Но я начну с Ирана вот о чем. Мы говорили про каких-то, про, значит, центры силы, которые могут вокруг себя, значит, как-то интегрировать или регулировать вот остальных игроков. Но по поводу Персидского залива, не получается ли так, что Россия пытается сохранить роль ключевого внерегионального посредника в Персидском заливе, но задача Ирана при этом стать ведущим государством в регионе, и в этом, на этой почве формируют некий тоже конфликт, нет?
Между Москвой и Тегераном точно нет.
Ну, противостояние, может быть, какое-то, да, еще, да, что-то.
Его очень любят искать тоже в западной прессе, вот это противостояние. Ну,
простите, не удержался.
Я прям чувствую, откуда взяли логику. Вот, но если можно чуть-чуть, я в сторону отпрыгну к нашему вот прошлой получасовочке.
Давайте, да.
Мы же закончили на чем, что конфликты формируются искусственно. И вы фактически у меня с языка сняли эту тему, потому что Иран-то в этом смысле и та ситуация, которую мы имеем сейчас, это вот яркий пример такого искусственного конфликта. Как вы помните, до прихода президента Трампа к власти с Ираном договорились, даже американцы договорились.
Барак
и ядерная сделка, Барак Обама, да.
Нобелевскую премию получил.
Да, и европейцы договорились, и вроде все улеглось, и Иран говорил, что мы все будем делать так, как мы договорились, опять же, да. Все были довольны в целом условиями сделки. Потом приходит Трамп и говорит, знаете, не совсем.
Что-то не то. А это Трамп или все-таки Джон Болтон и Майк Помпео?
Ну, Джон Болтон, Майк Помпео, тогда еще не было, и Джона Болтона, когда это все начиналось. Они, в общем, где-то рядом были, безусловно, на канале Fox News выступали с прекрасными техасскими усами. Я про Болтона в данном смысле. Он последние 20, как минимум, лет выступает на тему Ирана с одной и той же формулировкой. Резать к чертовой матери, да, как у нас в фильме было сказано. Но, конечно, вот это замирение в Персидском заливе, оно американцев не вполне устраивало, прежде всего потому, что пропал рычаг давления. Даже не на Иран. На Иран-то еще бог с ним, полбеды. На союзников пропал рычаг давления. Пропала угроза иранская. А это значит, что оружие уже Саудовской Аравии, может быть, столько не нужно. Вот, что договариваться теперь страны региона могут, например, с Китаем лучше.
Европейцы получают иранскую нефть.
Европейцы получают иранскую нефть, начинают активно вкладываться в иранскую экономику, в том числе строить там заводы «Мерседес» и так далее, и так далее, и так далее. И как-то это все мимо Соединенных Штатов при этом происходит, потому что, конечно, иранским, американским компаниям заходить в Иран, они бы заходили туда с большим опозданием, скажем так, и там бы уже все самое вкусное было поделено между европейцами, россиянами, китайцами и иранцами самими, строго говоря. Вот, поэтому пришлось переиграть американцам ставочку, и начался новый этап противостояния вокруг Ирана, абсолютно искусственный, ну, просто совершенно абсолютно искусственный, да? Не основанный, собственно, строго говоря, ни на чем, кроме, ну, может быть, какого-то давления со стороны других игроков по Персидскому заливу. Чуть-чуть там на американцев надавили из Тель-Авива, из Иерусалима, чуть-чуть надавили из Рияда. Опять же, некоторые только силы, не все далеко. Вот, и пришлось заново регион поджечь. Напомню, что на тот момент и сирийская компания уже подходила к своему логичному, ну, если не финалу, то такому промежуточному финалу.
Ну, точка экстрема была пройдена в любом случае.
Да, да, да. То есть уже сам конфликт начинал угасать. Нужно было его немножко подхлестнуть. Сейчас мы видим, как его подхлестывают сначала через иранскую ядерную программу. Но Иран держал покер-фейс, как говорят, да, говорил, что мы все равно будем соблюдать. Даже если американцы будут что-то делать, мы все равно будем до последнего держаться в рамках сделки.
А потом уже кажется, что даже и Рухани сказал, что, в общем, товарищи, если так все складывается, то и суда можно задерживать, и, видимо, чтобы с нами начали разговаривать уже. И по поводу сделки тоже стоит говорить. Если американцы не соблюдают, а что нам терять? Ну, пойдем обогащать, и все.
Правильно, потому что американцы начали предлагать эту конфликтную логику Тегерану. Не отвечать совсем на скоки американские ковбойские, Тегеран тоже не может, потому что, что бы там ни писала, опять же, западная пресса, Иран – это сложная, но, тем не менее, демократическая структура. Там есть своя оппозиция, там есть свои политические силы, очень мощная внутренняя политическая игра. Конечно, нынешнее руководство Ирана должно было это тоже учитывать. И им нужно было делать, и до сих пор нужно делать эти острые заявления в отношении американцев. Говорить о том, что у нас еще есть, если что, израильский козырь в рукаве, потому что американцы-то далеко, а Израиль вот он здесь рядом. Вот. Реагировать на те провокации, которые со стороны, опять же, мы сейчас не будем показывать пальцем, но в Ормузском проливе явно были провокации. Те танкеры, которые горели странным образом, те беспилотные аппараты, которые там летали тоже странным образом с нарушениями границ и так далее. Все это Иран вынужден был учитывать. О чем сегодня говорят иранцы? Они говорят о том, что нам, ровно так же, как на Каспии, присутствие внерегиональных игроков в зоне нашего контроля не нужно. Мы сами способны это делать своими силами. Более того, мы договоримся с Катаром, мы договоримся с другими товарищами, если вы не будете вмешиваться.
А могут с Саудовской Аравией договориться? Могут с Израилем договориться?
Ну, Израиль здесь тоже вне региональный в данном случае для Персидского залива игрок, если он туда не будет вмешиваться.
А именно
вмешиваться.
Для залива. Для Ирана-то самого.
Ну, для Ирана, опять же, нет ничего невозможного, если не будет третьего фактора, вот на мой взгляд. Вот. Но сейчас про Персидский залив все-таки в большей степени. Вот вы упомянули переговоры между американцами и катарцами, а буквально тоже за несколько дней до этого были переговоры между Катаром и Ираном, тоже на эту тему, между прочим.
Катар здесь посредник некий?
Катар здесь прямой заинтересант, кроме всего прочего, потому что они наглухо привязаны к поставкам газа через Ормузский пролив. У них нет других вариантов де-факто, каких-то мощных газопроводов, которые тянутся куда-то. У них, в общем, сейчас нет, и они, в общем, на 90% привязаны. И они-то в большей степени заинтересованы, чтобы там никакой мелкой войнушки в ближайшее время не было.
Ограниченная морская война, так называемая, этот термин очень часто употребляется в контексте ситуации в Персидском заливе, в Ормузском проливе. Ее вероятность какова, с вашей точки зрения? Потому что же, если мы понимаем, что Катар с Ираном могут поговорить, Катар с Соединенными Штатами может поговорить, Саудовская Аравия еще с кем-то может поговорить, но есть же какие-то несистемные игроки, которые, в свою очередь, вот эту всю заварушку могут использовать в своих интересах. Как известно, что повод для войны не всегда причина войны.
Если уж мы про прогнозы, да, то вот буквально, что называется, тоже не, буквально только что, на саммите экономическом в Вашингтоне товарищ Майк Помпео сказал о том, что создание коалиции вот этой морской против Ирана потребует больше времени и усилий, чем американцы думали. Вот, это значит, что те люди, которым они предложили такой вариант де-факто ограниченного там, гибридного противостояния в Персидском заливе, они так почесали немного затылок и сказали...
Немцы отказались.
Да, а нам-то это зачем? Зачем нам это? Зачем это немцам, зачем это французам, зачем это даже в конечном итоге англичанам? Это не очень интересно. А американцы на них рассчитывали. Они опять рассчитывали загнать своих партнеров по НАТО туда, вот, потом помахать им дружно ручкой и сказать, дальше сами.
Разбирайтесь.
Разбирайтесь, да, с этой кашей. Вот. В общем, идея, видимо, пока не сильно пользуется популярностью, а в одиночку американцы тоже не хотят туда сейчас ввязываться перед выборами, опять же, будущими президентскими, совершенно непонятно, чем это все закончится. Вот. Так Трамп может рассказывать о том, что он показал Кузькину мать тегеранскому режиму, вот. Из сделки невыгодный вышел, а если там начнется прямое военное противостояние, он уже будет тяжелее ему доказывать, что он успешно провел этот раунд с Ираном.
Виталий говорит, может ли в событиях в Персидском заливе играть какую-то роль несистемные левые игроки? Например, радикалы, террористы, которые пытаются стравливать страны. Это к вопросу о несистемниках. И еще Виталий же продолжает, зачем товарищам из Риада, в принципе, столько оружия от американцев по поводу рекордной сделки. Не так давно она была, на много миллиардов долларов. Оно дорого стоит, его много, но по сути оно лежит на складах и пылится. На войну с хуситами оно не идет. В Йемене имеется в виду. Побед у Саудовской Аравии нету. Саудиты таким складом с оружием, что называется, пугают иранцев, или это просто, скажем так, повод, чтобы ВПК работал?
Ну, испугать иранцев в Саудовской Аравии не получится. Несопоставимые потенциалы, в том числе военные, безусловно, а самое главное, экономические все-таки, да, и территориальные, и по населению, совершенно несопоставимые игроки. Вот. А Саудовская Аравия, может быть, и не стала бы покупать такое количество оружия, вот, но для них это некая индульгенция от их американских друзей и партнеров, что в случае чего Саудовская Аравия останется на правильной стороне истории, и никто не будет вспоминать про башни-близнецы, про поддержку различных салафистских группировок по всему Ближнему Востоку, что, собственно, де-факто и происходит. Вот, то есть в данном смысле это такая покупка себе
лояльности,
да, в данном случае. Они же, в общем, пытались, как вы помните, была попытка не покупать все это прекрасное военное снаряжение и военную технику. Закончилось это слушаниями в Конгрессе и в Сенате про то, что действительно саудовский режим принимал участие.
Но после этого саудовский режим сказал, а мы американский госдолг продадим, а там речь идет о каком-то почти триллионе долларов.
Ну, в итоге согласились.
Да.
Как бы хороший восточный торг. Все друг другу поугрожали, в итоге те, у кого потенциал меньше, те согласились, да, с нынешними условиями. Вот, ну и, конечно, про несистемные силы и про террористов. Мне кажется, что американцы попытаются еще раз эту карту разыграть, так или иначе, на территории Ближнего Востока, уж очень она лакомая в этом смысле. Тем более, что проект курдский, в общем, пока не заходит. Строго говоря, очень много противоречий получается с Анкарой, не очень понятно, как это будет дальше жить, тем более потенциала не хватает. Вот. Там, кстати, было последнее хорошее заявление, интересное, очень любопытное, относительно курдов, демократических сил курдских, о том, что они держат у себя под контролем порядка 10 тысяч боевиков Исламского государства и так далее.
Запрещенного в Российской Федерации,
запрещенного, да? Разумеется, и не только в Российской Федерации. Вот. И что, конечно, если не будем мы курдам помогать, они же разбегутся, эти 10 тысяч, представляете?
И что с ними будет?
Они сразу разбегутся, немедленно. Куда они, интересно, побегут?
Надо держать концентрированно в одном месте. 725-й. Кто из союзников важнее все-таки для России на Ближнем Востоке, Иран или Израиль?
Для России важно поддерживать, я дипломатически скажу, важно поддерживать нормальный рабочий контакт и с Ираном, и Израилем. И с Израилем, потому что... У нас-то, у них между собой, может быть, и есть непримиримые антагонистические различные противоречия, и то это не точно. Вот, потому что много раз в истории было, когда они договаривались все-таки, особенно на уровне спецслужб своих. Вот. А у России это ни с той, ни с другой стороной таких противоречий нет, и зачем нам ввязываться в чужую драку в данном смысле?
А вот интересно, кстати, по поводу чужой драки. Мы в контексте того, что, как вы сказали, искусственно созданный конфликт на базе выхода из сделки Соединенных Штатов Америки, мы действительно исходим из того, что Иран в строгом соответствии выполнял условия и все это время, сколько, с 2013-го, получается, года, да, не обогащал уран? Или нет, дым без огня? Мы никогда исходим, не узнаем.
Мы исходим из того, из тех выводов, которые, например, МАГАТЭ делал. А МАГАТЭ исходило в основном из того, что Иран следовал нормам и правилам. В основном. Вот, потому что именно на основании решений МАГАТЭ принимались все остальные... инспекции МАГАТЭ принимались все остальные решения. Вот, не доверять в этом смысле МАГАТЭ я не вижу особенного смысла.
Вот, потому что, там, потому что это надсхватка организации.
Надсхватка, во-первых, да. Во-вторых... Не надо забывать, что МАГАТЭ это ООНовская структура, а влияние американцев в ООН серьезное, надо это хорошо понимать. Если даже при таком влиянии не удалось экспертов МАГАТЭ заставить сказать о том, что иранцы, значит, плохие-плохие, значит, там вообще прикопаться было особенно не к чему. Ну, по крайней мере, серьезных оснований для подобной фальсификации или там мистификации не просматривалось. Соответственно, речь же, кстати говоря, шла прежде всего о мирном атоме. Иран, да, говорил о том, что мы можем заняться разработкой атомной бомбы, но не настаивал на этом. Суть конфликта была в том, что Ирану пытались закрыть доступ к мирным технологиям.
Ну как, технологии двойного назначения?
Они все у нас... Вилка — это тоже технология двойного назначения.
Понятно. С одной стороны, в первую смену бомба, во вторую смену сковородки. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло. Алло.
Здрасте.
Да. Алло, алло, добрый день. Вадим, Подмосковье.
Да, Дмитрий.
Да, а да. Вот, скажите, пожалуйста, почему вот такие блаженные штампы о сотрудничестве евразийском пустили такой глубокие корни? Вот, и этот шелковый путь, и все такое. Ведь четвертый технологический сейчас перепроизводство, а четвертый технологический уклад сделает вообще бессмысленным эту возню дурацкую товаров там с одного света на другой. И планета уже переистощена. Поэтому, несмотря на все наши дрязги, может быть, с западным миром и исторические счеты, у нас там судьба. А вы посмотрите, что они с Сибирью, Китай сделал. Вот перспективы сотрудничества с Китаем у любой страны, у любой вообще общности. Спасибо.
Это вы к вопросу продажи леса?
Давайте по частям, да. Во-первых, да. Что сделал Китай с Сибирью, я не знаю. Китай не контролирует Сибирь. Вот. А Сибирь, насколько я знаю, находится в суверенных границах Российской Федерации. Если там что-то делается неправильно, то надо посмотреть на местные российские власти, что они там правильно с Китаем сотрудничают, неправильно. Если Китаю предлагают, например, что-то подешевле купить, зачем Китай будет отказываться? Ему это выгодно. Надо спрашивать с других людей, а не с китайцев, ну, как мне представляется. Вот. Что касается нового уклада, безусловно, мы на пути к нему, и там лет через 30 мы, может быть, к нему войдем, в этот новый технологический уклад окончательно. Но не надо забывать, что люди не перестанут есть, люди не перестанут одеваться, люди не перестанут делать технику. Вот, потому что, да, конечно, можно придумать, наверное, то прекрасное время, когда у нас маленький чип в голове будет, и нам больше ничего не надо. Но на самом деле так не работает. Да, да, да. Но, нет, может быть, фотосинтез себя отрастим какой-нибудь, что-нибудь такое, да. Вот, но де-факто товары возить придется все равно. Вот, и хотелось бы, чтобы от этой новой экономики все-таки получали бонусы не только кто-то один за океаном, а все остальные тоже. Собственно, об этом и говорят наши китайские партнеры, и мы об этом говорим.
7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Дмитрий, вот скажите, вам не кажется, что иранцы продолжают для нас оставаться не очень удобными партнерами по переговорам? Вот в чем суть иранской подозрительности и неуступчивости? Ведь пока они не принадлежат, вот Иран не принадлежит к нашим приоритетным внешнеторговым партнерам, ну, баланс вы знаете какой, там мизерный какой-то. И второй важный вопрос. Вот как вы думаете, посильно ли России и Ирану решать задачи очистки пространства от Центральной Азии от американского влияния и присутствия?
Центральная Азия. Ну, тут Киргизия опять сразу.
Ну, опять же, да, Иран, наверное, в такой огромной сфере пока не претендует на то, что он будет очищать Центральную Азию совместно с нами, например.
Очищать вообще очень странный глагол, сразу там теория выжженной земли вспоминается.
Вот. То, что Иран заинтересован напрямую в том, чтобы террористические группировки любые, в любых формах, да, запрещенные в Российской Федерации, незапрещенные в Российской Федерации, что любые салафистские группировки должны уничтожаться там, где они появляются. Вот в этом Иран, безусловно, заинтересован, в том числе потому, что практически не скрывая те же самые игиловцы говорят о том, что Иран — это наш перспективный противник, мы и там будем работать, и уже начали это делать. Те взрывы, которые были в прошлом году, и сейчас периодически продолжаются. Сейчас, кстати говоря, на севере там было, на севере Ирана было столкновение с боевиками. Все это для Ирана очень наглядно, важно и видно. Они также заинтересованы в борьбе с этими террористами, как и мы. То, что Иран сложный партнер, никто в этом никогда не сомневался, безусловно, сложный. У них есть свои, так же, как у нас, к ним есть свои исторические подозрения, так и у них есть свои исторические подозрения к нам, вспоминая и историю взаимоотношений с царской Россией, с Ираном, и с другими игроками, и взаимоотношения между Ираном и Советским Союзом, самые разные, да, сложные. Вот, поэтому, да, партнерам они будут сложным, но прелесть в том, что они партнер в этом смысле независимый, и у них есть четкая, предсказуемая, своя самостоятельная суверенная политика.
И благодаря им все-таки баланс сил еще в регионе сохраняется.
Конечно, конечно. Они в этом смысле такой сдерживающий фактор очень для многого, что происходит в регионе.
7373948, давайте вас послушаем. Алло. Алло.
Да, добрый день. Вот человек звонит, говорит глупость, что...
А давайте вы умность скажете.
Хотят, в Центральной Азии хотят защищать, ждут там зачистки Ирана.
Умность скажите, умность. Не хотите умность говорить, понятно. 7373948. Не обсуждаем, товарищи, друг друга. Вопрос по делу, пожалуйста. И будет хорошо, и всем будет счастье. Здравствуйте. А, нет, не получилось. Давайте вас послушаем. Алло. Да, опять не получилось. Что ж такое-то? Так, Юрий говорит, а Хизбалла? А что Хизбалла? В смысле, в качестве переговоров или что имеется в виду?
Нет, наверное, имеется в виду, что Хизбалла – организация, запрещенная в ряде стран,
да,
в Соединенных Штатах, там, в Европе кое-где. Вот. Но Хизбалла – это действительно такой иранский и проиранский проект. Вот, но не надо забывать, что в некоторой части стран Ближнего Востока Хизбалла вполне себе приемлемая политическая сила, в Ливане, например. Да?
Угу.
Там Хизбалла, часть территории просто контролирует на правах той силы, которая там устраивает жизнь, да? Не пускает туда других террористов, вот, работает для того, чтобы местное население там нормально жило. Хизбалла, он для Ближнего Востока это вполне себе нормальный проект. Не надо мерить европейскими и российскими мерками то, что происходит там. Хизбалла это политическая, в том числе политическая сила. И, безусловно, военная сила. Не будем забывать, что именно отряды Хизбаллы оказали серьезную помощь в борьбе с террористами Исламского государства, запрещенного, опять же, в Сирии. Вот как в этом смысле их расценивать? Наверное, мы должны при оценке таких сложных явлений мыслить, повторюсь, диалектически, исходя из того, где они пользу приносят, а где вред. И где этой пользы больше, например.
Когда Российская Федерация с Ираном не так давно договорились на базе оборонных ведомств провести совместное учение в регионе, с вашей точки зрения, это каким-то образом тормозит вот это вот нагнетание обстановки или все-таки нет?
Ну, конечно, это дополнительный сигнал о том, что важный в этом смысле для Тегерана, что Россия остается в значительной степени союзником вот в таком противостоянии, не военном в данном смысле, а военно-политическом противостоянии с Западом, что Россия в большей степени исходит из того, что Иран имеет право на свою независимую внешнюю политику, военную политику, экономическую политику в том числе.
7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Да.
Да.
Здрасте.
Здрасте.
Такой вопрос. Гонконг.
Гонконг.
Случилось ли, в Гонконге то, чего так боялись во время присоединения Китая? Заходит ли Китай туда по-настоящему, как материковый? И удастся ли им отстоять свои какие-то права?
Спасибо.
Китай и заходил, и будет продолжать заходить в Гонконг, безусловно, потому что китайцы, континентальный Китай считает Гонконг в перспективе нормальной частью, обычной частью своего государства. Ничего странного в этом нет. То, что часть сил в Гонконге этого не хотела бы по разным самым причинам, наверное, тоже понятно. Вот. Но мне кажется, что для Гонконга нет другого позитивного примера и позитивного выбора. Гонконг не сможет оторвать и не захочет оторвать себя от огромного китайского рынка. Что бы там ни думали часть накрепко связанных представителей гонконгской элиты.
Но часть автономии-то хочется сохранить все-таки, если не полностью.
Конечно, все будут хотеть сохранить автономию, но при этом уже сегодня видно, как Гонконг активно пытается вот именно в рамках китайской экономики работать. А те протесты, которые там с самых разных сторон подпихиваются, и не обязательно это только американцы, вот, они тоже будут продолжаться, но объективно мне кажется, что Китай с точки зрения такой длительной перспективы и длительной китайской силы, такой вот прям вот...
Который умеет ждать, безусловно.
Очень сильно и очень долго умеет ждать, он, конечно, Гонконг присоединит уже полноценно.
7373948, давайте еще вас послушаем. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Хотел вот уточнить, ну, вот насколько вы оцениваете адекватность нашей внешней политики, то есть, ну...
Где?
От нас, ну, во всем мире, грубо говоря, мы выступаем неким фронтменом в конфликте с Америкой, в то время как Китай просто отсиживается и на прямой конфликт пока еще ни разу не шел, ну, именно в каких-то политических, там, в экономической сфере, да.
Спасибо, да.
Я бы сказал, что в данном случае мы имеем дело с некоторой аберрацией нашего восприятия, искажением, да, мы изнутри российской повестки информационной считаем, что мы главный борец с Соединенными Штатами, или Соединенные Штаты не могут спать просто без того, чтобы с нами не побороться. На самом деле это немножко не так, и, в общем-то, война экономическая, а сейчас уже все говорят, что это экономическая война, которая идет с Китаем, она значительно более... интересная и значительно более масштабная, чем то, что происходит между Москвой и Вашингтоном.
Но это же отразится не только на Соединенных Штатах Америки, как то, например, прогнозировал Goldman Sachs, даже частичную рецессию в Штатах. Это же и нас в том числе касается, нет?
Это коснется всей мировой экономики, безусловно. Вот, если эта война войдет в такую в жесткую фазу и коснется это прежде всего самих американцев, вот, потому что китайские товарищи сегодня так немножко тоже, прикрыв один глаз, говорят, ну, давайте посмотрим, как себя будут чувствовать американские компании, когда они потеряют наш рынок.
Дмитрий Егорченков у нас был в гостях, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов. Дмитрий, спасибо, приходите еще.
Спасибо.